Светлые люди Верхневолжья.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Королева. Вы слушаете программу «Светлые люди Верхневолжья». В ней мы беседуем с руководителями благотворительных и общественных организаций, волонтерами, священниками, всеми теми людьми, которые меняют Тверскую землю к лучшему. И наш сегодняшний гость – протоиерей Александр Шабанов, директор Тверского хосписа «Анастасия», настоятель прихода храма в честь святителя Арсения Тверского города Твери. Отец Александр, я рада вас приветствовать у нас.
Спасибо за то, что вы меня пригласили.
Отец Александр, я традиционно прошу в начале гостей рассказывать о себе. Расскажите о себе, как вы пришли в медицинскую сферу, вы священник.
Ну, на самом деле, то, что делает священник, и то, что делает врач, это очень близкие, да, сферы деятельности. И у меня еще так получилось, что я родился в медицинской семье. Я рос среди тверских медиков. Мой отец, покойный Юрий Александрович Шабанов, был главным хирургом Твери, заслуженный хирург Российской Федерации, автор многих изобретений. Он заведовал отделением хирургическим железнодорожной больницы. Его до сих пор знают, я до сих пор встречаюсь с людьми, которые помнят и его руки, я имею в виду, руки врача. И в железнодорожной больнице стоит ему памятник.
То есть, вот, так сказать. Человек очень, очень известный.
Да, очень известный человек. Я медицина, это то, что вот было всегда, всегда было в семье. Собирались врачи, собирались люди, которые до сих пор известны там, в городе, и преподаватели, и приходил и Калиниченко, и была Канжария, и Конюхов, и Конюхова, и значит, там, Шульман Яков Григорьевич. То есть я знал эту медицинскую
вся
среду.
Медицинская элита, да,
и
все.
Мне было, в общем-то, все это интересно. А потом произошла печальная история. Она связана с моей мамой. Мама болела, у нее была онкология. Она 11 лет лечилась, проходила много химии. И потом она тяжело уходила. Она уходила тяжело в нашем Тверском, вот этом многострадальном онкодиспансере. И это было в 2004 году. И толком ее даже тогда не могли обезболить. Ну, и ход, соответственно, был очень... Несмотря на связи, я не скрываю, несмотря на связи, авторитет отца все равно, это был дом скорби, я все это видел. И когда она ушла тяжело, я спросил у отца, а почему такое происходит? Я не был ознаком с опытом ни хосписных традиций мировых, ни российских на то время существовавших. Он мне объяснил, в чем дело. Я понял, что это проблема, которую потом я уже осмыслил как проблему общегуманитарного характера.
Так.
Проблема сообщества, сообщества равнодушного. И когда я, использую там какие-то свои возможности, стал об этом говорить, стал об этом писать, это уже было потом, в 2013 году, как раз в 2011-2012 году Медведев подписал закон, точнее сказать, поправки, посвященные вопросам паллиативной помощи, и я стал выяснять, я выяснил, что у наших соседей в Смоленске, в Пскове, а в Санкт-Петербурге, соответственно, в Москве, в Самаре есть то, что называется хоспис.
А что такое
это
хоспис?
Медико-социальное учреждение, где человек, находящийся на четвертой стадии, онкологически, прежде всего, больной, человек, испытывающий боли, испытывающий последствия химиотерапии.
Стадия, да?
Да, это терминальная стадия, это инкурабельный больной, то есть неисцелимый больной, он получает комплекс помощи. То есть это не просто обезболивание, а это медико-социальная, психологическая помощь. Это помощь профессионалов, которые умеют не только ставить уколы, делать капельницы, но ухаживать, обрабатывать стомы, пролежни, проводить разного рода антиболевую терапию. То есть сопровождение человека на последнем, очень важном для него, трагическом этапе жизни. Плюс помощь родственникам. Плюс помощь, которую получают близкие люди. Это урок, это нравственный урок. Я был поражен, когда первый раз оказался в Санкт-Петербурге, в Лахте, в хосписе, который был открыт еще при Собчаке в 91 году.
Так.
И я был поражен, увидев там людей, молодых людей, людей, которые работали в Эрмитаже, которые работали там в библиотеках, которые приходили туда волонтерить.
Угу.
Да. То есть я понял, что это вот такой очень серьезный социальный проект, духовный, потому что, находясь рядом со смертью, долго находясь, внимательно существуя рядом с этим очень важным этапом человеческой судьбы, ты понимаешь, что смерти нет, но ты понимаешь значимость этих дней или месяцев перед смертью. И я видел, что это меняет людей, это меняет общество. А потом уже дальше я уже стал изучать это сначала как журналист, потом как священник. Я познакомился с ключевыми фигурами российского хосписного движения. В 2014 году я был приглашен и некоторое время провел в Санкт-Петербурге с Андреем Гнездиловым в первом хосписе Санкт-Петербург, потом в Москве с Нютой Федермессер, у Дианы Владимировны Невзоровой. Потом я поехал специально в Самару, потом я поехал специально в Псков, чтобы посмотреть, как люди...
Что у них?
Что делают они? Что делают люди не в мегаполисах Москва, Питер, да, где другие деньги, где другие головы, да, и другой подход, да, и в том числе подход, касающийся организации здравоохранения. Ну, вот более-менее сопредельных. А я посмотрел, как это можно сделать. И тогда я стал говорить о том, что, ребята, давайте делать это в Твери.
В каком это году произошло? В каком году получается у вас организовать выездной хоспис?
Не выездной хоспис, это хоспис на дому, это выездная служба, паллиативная. В 2014 году мы получили регистрацию. В 2015 году была получена первая лицензия на медицинскую деятельность. И вот с того времени мы, так сказать, функционируем с разного рода эффективностью, потому что мы некоммерческая организация.
Отец Александр, как вы работаете? Вам поступает звонок от жителя Конаковского района, например. Он звонит и говорит, у меня мама лежачая, у нее онкология, помогите.
Процентов 80 звонков, 80%, а звонки каждый день, суббота, воскресенье тоже это происходит, вне зависимости, потому что у нас, кроме стационарного, есть сотовый телефон, одного и того же содержания. У меня болен или больна, заберите. Куда хотите, как хотите. И это не обязательно онкология. Это может быть перелом шейки бедра, это может быть постинсультное состояние, это может быть какая-то там травма и так далее, так далее. Заберите, потому что некуда положить. К нам обращаются в тот момент, когда люди прошли все возможные пороги обилия. И они уже смотрят интернет. Говорят, о, есть хоспис. Иногда люди не понимают разницы между хосписом, хостелом и там, домом престарелых, но они цепляются за эту соломинку в том числе.
Вы отвечаете на такие
вызовы? Мы отвечаем, мы объясняем. Но 20% это все-таки конкретные адресные телефонные звонки и обращения, связанные с тем, что нас просят помочь с назначением препаратов, с корректированием противоболевой терапии, с уходом. Мы работаем бесплатно, и мы привозим большое количество разного рода средств гигиены при необходимости. Там и памперсы, и пеленки, и разного рода салфетки. И салфетки, которые не просто влажные там, да, для ухода за антипролежневые препараты нового поколения, питание, шапочки для мытья головы стационарные, мобильные, точнее, наоборот, чтобы это не нужно было человеку мучить. Ходунки. У нас есть очень важная вещь, тоже бесплатно мы даем, антипролежневые матрасы. Учим людей обращаться со всем этим.
Самое главное не просто дать, а научить, да? Потому что человек, не понимающий, как с этим обращаться, но пользы
это
не принесет.
Это не бином Ньютона. При желании все родственники или ухаживающие, те, кто ухаживают, они это освоят. Но они очень благодарны, потому что дорого. Люди скажут, ну зачем мне там пенка за 800 рублей, я так мыльцем хозяйственным помою. Но эффект абсолютно разный. И если мы ставим задачу, родственники ставят задачу помочь своему близкому, то эта помощь должна быть качественной. Мы же выбираем пищу. Мы, выбирая между свежей и несвежей, выберем свежую, между консервами и натуральной, выберем натуральную пищу. Так и тут. Тут нет мелочей. Это для здорового человека. Мир, он широкий, открыт, а для больного, вот такого инкурабельного, лежащего мира, это то, что у него в комнате, то, что у него на кровати, рядом с прикроватным тумбочкой, да, то, что он ест, пьет, и это должно... Это все про одно и то же, про то, что взрослые люди, налогоплательщики, граждане России, это все люди, которые однажды могут столкнуться с последними днями своими, своих близких. И качество жизни этих дней должно быть достойным.
То есть хоспис – это не про смерть, это про достойный уход до самого конца.
Ну, по большому счету, смерти нет, если уж так теологически подходить. Есть очень тяжелый момент перехода, который мы называем умиранием. И здесь все от нас зависит. То есть зависит, Как это будет происходить с нашим близким человеком? Это первое. Второе, это будет связано с нашим собственным уходом, хотя мы иногда думаем, что «ах, я заболею, да я себе что-нибудь съем, куплю, выпью, или там улечу, или же что-то со мной приключится». Ничего не приключится, нужно будет пройти этот путь. И третье, наши дети будут смотреть на то, как мы ухаживаем за близкими людьми, оказавшимися в этой экстремальной ситуации. И наша жестокость, наше безразличие – это пролонгированное отношение их к нам, когда нам будет плохо.
С какими еще мифами вы сталкивались за свою работу?
Ну, мифов-то у нас много.
Ну, миф о том, да, что в
космосе главный миф – это канцерофобия людей. Это
что
страх
это?
Перед... Ну, это страх, пренебрежение, брезгливость по отношению к онкологии. До сих пор бытует мнение, что
онкология
этим
заразна.
Можно... Да, что этим можно заболеть чуть ли не воздушно-капельным путем, что она передается
нельзя.
Как проклятие по наследству, что она там... может сказать, вот быть некой расплатой за что-то такое. Ну, с первым-то мифом еще более-менее можно разобраться, но есть второй миф, это наследие, я уж не знаю чего, советского прошлого, там, какого-то еще прошлого. А миф, связанный с болью, нас смотрят на человека, уходящего из этого мира, и говорят, о, он отмучился, как будто это нормально. Отмучился – это слово, которое нельзя перевести на английский, например, язык. Потому что отмучился – это совмещение двух понятий. Расставание человека с этим миром, завершение его жизни и мучение как обязательное сопровождение этого процесса. И на мучение смотрят как на действительно, что должно быть, но так не должно быть. Не должно быть. Нельзя терпеть своей боли, нельзя терпеть чужой боли, что очень важно. То есть здесь нужно... понимать, что человек, который не обезболен, не ухожен, нет смысла ждать от него таких вещей, как покаяние, там, изменение сознания, примирение. Тогда, когда ему не больно, тогда, когда ему не страшно, а большинство наших пациентов боятся даже не столько смерти, они боятся мучений, они боятся уйти не обезболенными, они боятся уйти пораженными. От слова «поражение» я имею в виду ощущение крушения себя как личности на пороги завершения жизненного пути. То есть, когда человек ослаблен, он не может поднять руку, ему стыдно за себя, ему кажется, что он является грузом для окружающих, что он причиняет мучения. Это тоже поражение. Это тоже поражение. Это страх, это стыд за свою немощность, за свою... Ну, потом там, ну, если, например, человек проходит какую-то тяжелую операцию, или у него стоит стома, у него стоит там колоприемник, ему неудобно перед людьми. Мы люди, и мы можем сделать все для такого человека, чтобы не было ни боли, ни стыда, ни грязи, ни унижения. И вот одна из задач как раз хосписа, то есть что мы делаем, это выездная бригада, их несколько бригад, которые приезжают, они помогают решить вопросы медицинские, вопросы, связанные и с гигиеной, и с уходом, и с питанием, и психологические вопросы. У нас есть, кроме трех врачей, непосредственно паллиативных, две медсестры паллиативные, есть доктор-психотерапевт.
Светлые люди Верхневолжья.
У микрофона Ольга Королева. Вы слушаете программу «Светлые люди Верхневолжья». Наш сегодняшний гость, напомню, это протоиерей Александр Шабанов, директор единственного в Тверской области хосписа «Анастасия», настоятель прихода храма в честь святителя Арсения Тверского в Твери. Отец Александр, перед паузой мы начали с вами говорить о том, с какими стереотипами вы сталкиваетесь, работая в хосписе. И вы сказали одну важную вещь, что человек, попадая в ситуацию, становясь онкологическим больным в терминальной стадии, лежачим, испытывает стыд, а близкие не знают, чем ему помочь, и звонят и просят его забрать.
Он испытывает не столько стыд, он испытывает
боль,
и
стыд.
Боль, и ощущение одиночества, оставленности. Он впадает в депрессию, иногда он впадает в раздражение, иногда из-за того, что используются сильно обезболивающие препараты, у него происходит изменение сознания. Ну, это очень сложная ситуация такого рода болезни.
И в этой ситуации помощь нужна не только самому, да,
да,
больному, но и близким.
И больному, и близким нужно. Нужно вот, понимаете...
Непонятно, кому больше.
В идеале я, конечно, вашим слушателям бы сказал так. Человек рождается, приходит в этот мир, общество помогает ему, оно его учит, потом оно вот дает дает ему возможность вступить в брак, он занимается спортом, он получает диплом, он получает работу, потом он уходит, достигает каких-то вершин, предположим, да, он зарабатывает на свою пенсию, он уходит на эту пенсию, и вдруг он заболевает, потому что онкология, например, о которой мы говорим, хотя сейчас онкология молодеет, это болезнь более возрастная, и все больше и больше количество людей будет доживать до возраста, где онкологическая болезнь будет его настигать. И вот этому человеку на последнем вот этом важном этапе жизни общество должно дать вот те же самые гарантии, то же самое свое участие в его судьбе, как было, когда он был молод, когда он был силен и когда он обществу-то отдавал. Это нормальная, разумная практика, которая, так сказать, существует в мире, и паллиативная помощь, и хосписная философия строится как раз именно вокруг вот этих гуманитарных идей. Миф, которым, третий, о котором я сказал, это о том, что больному вот в этой ситуации ему ничего не нужно, или ему мало что нужно. Или вот давайте ему сделаем какое-то минимальное, минимальное устроим быт, и вот он так, ну, он будет доживать, отмучиваться, и это неправильно. Потому что есть такое золотое правило. Ну, например, если вы приходите, у вас есть такой больной, вы приходите в паллиативное отделение, вы просто посмотрите, примените к себе, хотели ли бы вы лежать в таких условиях, хотели ли бы вы, чтобы за вами ухаживали там, один человек, одна сестричка на там, 10 таких больных. Или же вы хотите, чтобы это был действительно хоспис, когда с больным работает команда. Основной принцип хосписа – это команда, да? Работа команды. Каждый человек имеет значение. Это важнейший антропологический принцип, который, так сказать, прописан в медицине. Каждый человек имеет значение, потому что страдает при болезни личность человека. Личность разрушается на разных уровнях. На физическом уровне, эмоциональном, социальном он теряет. И вот именно команда специалистов, врачей, психологов, там, может быть, даже психиатр, волонтеров, юристов, он эту личность может поддерживать. Она важна, она бесконечно важна на каждом этапе жизни человека.
Отец Александр, не так давно или давно вы выпустили брошюру «Быть рядом». В этой брошюре рассказываются простейшие шаги, что может сделать человек, как принять болезнь близкого человека, и в том числе советы для самого больного. Да? 4 стадии, которые проходит человек, когда узнает о том, что у него онкология.
Да, это...
Эта брошюра была сделана для того, чтобы что?
Это помощь родственникам, помощь волонтерам. Это не для больных.
Не для больных,
ну, сам больной не будет это читать. Он не это, как бы вы можете, будучи больным, человек может прочитать еще аннотацию к препарату, но читать рекомендации по уходу за ним самим вряд ли он станет. Это для тех, кто именно... Там и написано в преамбуле брошюры «Быть рядом» для родственников и ухаживающих, волонтеров и так далее. Все это практическое руководство для тех, кто выбрал для себя вот это дело служения, вот это именно стезю, ну, как мы ее назовем, милосердие, да, наверное, чтобы эта его деятельность была более-менее грамотно сформулирована для него самого, чтобы он понимал цели, задачи и механизм решения этих задач.
Отец Александр, а есть свет в конце тоннеля? Сейчас вот я вижу перед собой человека, который не просто священник, он еще и в каком-то смысле медик.
Ну, свет в конце тоннеля для Тверского региона, он очень и очень хорошо был нами, так сказать, анонсирован 3-4 года назад. Он остается с тем же самым накалом свечения, если хотите. Есть общее представление. На 10 тысяч населения должна быть одна паллиативная койка. То есть 3 должно быть 42 паллиативные койки. Может быть, это будет хоспис Тверской, областной хоспис, который будет функционировать как ГБУС. Государственное бюджетное учреждение. То есть вот это будет ГБУС, там будет 20-30 коек, и будет 2 бригады паллиативные выездные. Так бы Тверь можно было закрыть. А область – это уже вопрос другой. Это вопрос, связанный с муниципальными учреждениями здравоохранения в районных центрах. Ну, если бы был бы хоспис областного масштаба, то это было бы хорошее начало.
Вот. Отец Александр, сегодня хоспис Анастасия, ваш хоспис, сколько в нем человек работает?
В нем работает сейчас 12 человек, вот так постоянно, ну, плюс волонтеры. мы существуем за счет грантов, за счет поддержки разного рода меценатов. Например, нам помогает фонд «Доброе начало» Аллы Зелениной, нам помогают такие известные тверские бизнесмены, как Промонов Павел Александрович. Помогла вот епархия не так давно, митрополит Сава принял участие. Жертвователи, известный концерн ДКС Тверской, он обеспечивал работу нашей выездной бригады совместно со скорой медицинской помощью до города Тверью. Ну и много просто хороших людей, чьи имена известны или неизвестны.
Выезжаете во все районы?
Нет, мы работаем только с городом Тверью.
Только с Тверью.
Да, и с Калининским районом, потому что выезжать куда-либо дальше мы не можем. Мы существуем при поддержке, помощи хосписам российским. Это фонд «Вера», Нюта Федермессер. Она, так сказать, курирует нашу работу, в том числе благодаря помощи фонду «Вера» мы приобрели, нам приобрели в подарок автомобиль для мобильной, потому что до этого мы ездили на перекладных, что называется. Большую помощь мы получили от Министерства соцзащиты Твери, когда там была министром Хохлова. Она была конвертируема в нами проведенные специализированные семинары по оказанию паллиативной помощи в районных центрах.
То есть вы выезжали и учили?
Мы выезжали, учили, да. Мы выезжали, читали лекции, делали презентации, привозили какие-то образцы того, с чем мы работаем, когда выезжаем к больным. То есть это вот такая практическая работа.
Отец Александр, кроме того, что вы руководитель хосписа, кроме того, что вы священник, вы исследуете кельтский и древнеирландский не фольклор, а христианство. Почему такой интерес именно к древним кельтам?
Это, наверное, тот случай, когда не я выбирал эту дорогу, она меня выбрала, и она мне понравилась. Я еще в свое время, 16 лет я был главным редактором газеты «Православная Тверь», и мы там еще в 90-е годы делали публикации, посвященные истории Кельтской церкви. Об этом можно долго говорить. Основная мысль такая. История наследия Кельтской церкви – это история христианства до разделения, до многих культурных потрясений и военных потрясений европейской истории. Оно уникально, на мой взгляд, и достойно нашего внимания. Как опыт христианского существования в мире, как опыт проповеди, как опыт строительства церкви.
Вы говорите, что не вы это выбрали, а вас эта тема выбрала сама. Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что вы едете в автомобиле, и вы крутите ручку вашего приемника, да, и на одной волне играет, там, например, на вашем, там, на стене вижу песню Шевчука, на другую волну вы уходите, там поет там, какой-нибудь другой исполнитель, на третьей волне вдруг вы натыкаетесь на какую-нибудь вещицу, я не знаю, там, Телемана, да, и вы выбираете, и она вас выбрала, вы ее оставили в своем приемнике, хотя ручку крутили вы, но, тем не менее, она вас выбрала, и вы так вот наткнулись на нее и сказали, да, вот это мое, буду я это слушать. Ну, вот так, наверное.
В 2019 году вы получили премию региональную имени Салтыкова-Щедрина за книгу «Болеславлев. История одного дня».
Да, была такая книжка, была такая премия.
Я начала читать эту книгу. Первое впечатление у меня было о том, что она очень мелодичная, она очень приятна для слуха и очень яркий, образный язык. С какой целью вы ее написали?
Ну, вы даете такие вопросы. Зачем кручится ветер во враге, подъемлет лист и пыль несет? Зачем корабль безмолвный влаги, его дыхание жажды ждет? Ну, это вот та же самая ситуация.
Это то, что вас...
Я не знаю, как сказать. Зачем люди пишут? Зачем пишется мировая литература? Это паллиативное, кстати, решение у этого, может быть. Для того, чтобы преодолеть смерть, человек пишет. Не для того, чтобы войти в вечность, а для того, чтобы сказать это, как у Айги, между двумя великими молчаниями, молчанием до рождения и молчанием после смерти, дано сказать мне слово, спешу сказать его достойно, ведь стоит один лишь раз дано сказать мне слово. Ну, может быть, такой механизм. Может быть, мне что-то хотелось сказать с помощью не журналистской речи, не на проповеди, а используя вот данный мне в качестве дара великий могучий русский язык там. В одни сомнений. И сказал. Не знаю.
Замечательно. Я обязательно дочитаю до конца. Мне интересно, чем же все закончится. Там есть живой прототип у этого героя главного
рыцаря? Там все живые прототипы.
Хорошо, не раскрывайте тайну. Отец Александр, если говорить о том, как изменится благотворительность лет, это через 50 или через 100, вот какой оно будет?
Я не знаю, что
будет. То, что вы делаете сейчас, будет актуально?
Я не знаю, что будет. Так. Я могу вам сказать следующую штуку. На мой взгляд, это важно. Дело в том, что еще задолго до христианской эпохи, до всех наших домов милосердия, стоик Сенека, известный, да, советовал инвестировать в добрые дела. То есть он рассуждал так, что каждый из нас может лишиться имущества, может лишиться разного рода накоплений. Вот. Но благие и добрые дела, или, как говорил Сенека, благодетельные поступки, они останутся с нами. То есть они останутся вот в нашей вечности. Они будут нашим реальным капиталом. И вот до тех пор, пока люди будут существовать, понимающие это меткое замечание Сенеки, что добрые дела, или то, что мы называем благотворительность, это такой же, и, может быть, даже более важный, а для тех, кто в этом ушел с головой, это действительно важный капитал, и это смысл жизни, то она так и будет происходить, эта благотворительность. А как она изменится? Ну, что там, цифры ее настигнет? Ну, наверное, какое-нибудь технологическое изменение. Но до тех пор, пока будут там добрые сердца, что называется, биться, то они, все это будет происходить.
В одном из ваших интервью на вопрос, зачем вы это делаете, вы ответили: нельзя убить великана, если ты не Давид, у тебя нет пращи, десница Божия тебя не ведет. Тогда нужно стать просто христианином. Нужно делать маленькие шаги. Вы будете настоящими христианами, если на своем месте. Вот да, ваши это... маленькие шаги сейчас, в чем они состоят?
Ну, во-первых, мы работаем с людьми, с больными нашими, но мы пытаемся работать и с обществом, и... говорим на важные для нас темы, мы пробуем достучаться до тех, от кого зависит принятие того или иного решения. А потом, ну, знаете как, наверное, вот есть такая старая немецкая пословица, по-русски она звучит приблизительно так, о том, что нужно заботиться о том, чтобы не было худшего, да, а лучше само о себе позаботиться. Так. Смысл ее, наверное, в следующем. Я вот знаю немало людей, да, для которых, которые привыкли надеяться на лучшее, да, предполагая, что худшее, болезни, там, тяжелые какие-то ситуации, финал жизни, их минует. То есть они пройдут мимо него. Они с ними не случатся. Но вот черный лебедь такой локальный, не глобальным, не в каком-то глобальном значении, но черный лебедь может коснуться жизни каждого человека, любой семьи. И поэтому нельзя пренебрегать самой по себе возможностью работать над собой, работать над ситуацией. Мы должны сделать все для того, чтобы мир, в котором мы живем, был для нас гармоничным. А гармония – это не только здесь сегодня хорошо, а это ощущение того, что если со мной будет плохо, со мной ничего страшного не случится. Всегда будет люди, система, всегда будет кто-то, кто мне поможет или поможет моему родственнику в тяжелый момент. То есть говорение об этом – это уже много. Это уже важно, потому что мы живем в дне сегодняшнем, думаем о дне завтрашнем, но день завтрашний начинается в нашей работе сегодня.
У меня осталось еще несколько вопросов и одна минута времени. Попробуем такой блиц устроить.
Давай.
Что лично вас заставляет продолжать работу?
Невозможность ее не продолжать.
Три черты характера, необходимые волонтеру.
Любовь, преданность и, что очень важно, честность. Волонтер должен быть честным человеком. Перед своими коллегами, перед тем, с кем он работает, и перед самим собой. Потому что у волонтера очень много разного рода искушений.
Одно достижение в жизни, которым вы гордитесь?
Одно? У меня два достижения. У меня две дочери.
Прекрасно. О чем вы мечтаете?
Ну, в данном контексте я мечтаю о том, что в Твери был хоспис. Это будет правильно.
Пожелайте нашим радиослушателям что-нибудь.
Я бы хотел, чтобы вы, наши радиослушатели, наши соотечественники, не потеряли умение радоваться красоте творения мира, радоваться любви ближних людей, радоваться собственным друзьям, пусть небольшим личным, но достижением, успехом, переменам внутри самих себя. Ну и я думаю, что радоваться самой пониманию того, что жизнь, она прекрасна. И помните, этот мир сотворил Бог, любящий нас. Ничего плохого с этим миром не случится.
Спасибо большое, что сегодня пришли к нам. Напомню, в студии у нас сегодня был гость, протоиерей Александр Шабанов, директор Тверского хосписа «Анастасия».
Спасибо вам.
До свидания. Всего хорошего.
Светлые люди Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.